Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 29 октябрь бейшемби күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы. Мектептерде ата-энеден акча чогултуу маселеси курч турат. Муну мыйзамдаштыруу керекпи?
Балам мектепте ай сайын 400 сом төлөп турам.
Жер жерлерде мугалимдер 10,000 сомдон алышат. Эми бул, конечно, жетиштүү эмес.
Дүйнөлүк саясат. АКШ Иранды Сирия боюнча сүйлөшүүгө чакырды. Иран макул болду.
АКШ жакынкы чыгыштагы союздаштарына кошулуп, Башар Асадтын бийлигин колдогон Тегеранды Сирия маселесин талкуулоого аралаштырбай жаткан.
Ошондой эле бүгүн Бишкекте үй бүлөлүк дарыгерлердин алгачкы эл аралык курултайы өтөт. Булардын баардыгы алдыдагы жарым саатта. Баяндар топтомуна өтөрдүн мурда соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо кесиптешим Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Мамлекеттик каттоо департаментинин мурунку башчысы Дүйшөн Сатыбалдиев кармалды. Ал 28 октябрда Бишкекте колго түшкөнүн Ички иштер министрлиги кабарлады. Сатыбалдиев департаментти башкарып турган учурда миңдеген жарандарга жасалма паспорт берүүгө жол ачкан деп милиция кылмыш ишин козгогон. Ага быйыл 25 августта эл аралык издөө жарыяланган. 2010 жылдан бери департаментти башкарып келген Дүйшөн Сатыбалдиев Атамекен партиясынын катарында шайлоого аттанып 20 августта кызмат кеткен эле. Кыргызстан 2016 жылдан 2018 жылга чейин Бириккен Улуттар Уюмундагы адам укуктары боюнча кеңешке мүчө болуп шайланды. Бул тууралуу аталган уюмдун расмий сайты кабарлады. 5 орундан турган кеңешке 7 мамлекет атсалышып, Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө 147 өлкө добуш берди. Талапкерлердин ичинен Пакистан менен Лаос мүчөлүккө өтпөй калды. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укугу боюнча кеңеши 47 мамлекеттин өкүлүнөн турат жана баш кеңсеси Женевада жайгашкан. Иран Сирия боюнча сүйлөшүүгө катышууга макулдугун билдирди. Мамлекеттин тышкы иштер министри Жавад Зариф Сириядагы абалды талдаган эл аралык жыйынга катышаарын билдирди. Сүйлөшүүлөр Вена шаарында бүгүн башталат. Алгач АКШ, Орусия, Сауд Арабия жана Түркия ортосундагы кеңешүү болот. Эртеси аларга Ирак, Иран, Мисир, Ливан сыяктуу өлкөлөрдүн өкүлдөрү кошулат. 27 октябрда Кошмо Штаттар бул сүйлөшүүлөргө бардык негизги өнөктөштөр катышуусу зарылдыгын белгилеп, Ирандын келишими маанилүү экенин билдирген. Ирандын мамлекеттик ИРНА агенттиги Вашингтондун бул билдирүүсүн Сириядагы абалга карата акылдуу чечимди айгинелеген алгачкы белги деп сыпаттады. Сириядагы улуттук коалициянын вице-президенти Тегерандын бул талкууга кошулуусу сүйлөшүү жараянын татаалдаштырарын, себеби Иран президент Башар Асадтын бийлигин сактоого аракет кыларын айтты. Ал эми АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри Венадагы талкуу Сириядагы жагдайды жайгарууда маанилүү роль ойнорун билдирди. Бүгүнкү сүйлөшүүдө биздин алдыбызда турган негизги милдеттердин бири Сириядагы каатчылыкты жоюу. Венадагы сүйлөшүү Сирияны тозоктон сууруп чыгууда маанилүү роль ойнойт, деди Керри. Жогорку кеңештеги көпчүлүк коалицияга 4 фракция кириши күтүлүүдө. Серепчилер коалиция түзүү укугу КСДП фракциясына берилерин божомолдоп жатышат. Алдын ала маалыматтарга караганда коалиция КСДП Кыргызстан өнүгүү жана ата мекендин ортосунда түзүлүп, республика ата журт менен бир бол оппозицияда калышы мүмкүн. Конституцияга ылайык коалиция түзүү үчүн мамлекет башчысы фракциялардын бирине мандат берет, андан соң 15 жумуш күнүнүн ичинде коалиция өкмөт башчы болууга талапкерди көрсөтөт. Орустар кыймылы экстремисттик деп табылды. Москва шаардык соту улутчул орустар кыймылынын аракеттерин экстремисттик деп тапты. Уюмдун ишмердиги боюнча сот отуруму 28 октябрда өттү. Сот чечимине ылайык алар мындан ары Орус аймагында ишмердик жүргүзө албайт деп кабарлайт Интерфакс. Прокуратура Дмитрий Демушкин жетектеген кыймыл башка улуттарды басмырлап этностор аралык кастык козутууга дилгирлигин белгилеп экстремисттик топ деп табууну суранган болчу. Бүгүн Бишкек шаарында үй бүлөлүк дарыгерлердин алгачкы эл аралык курултайы өтөт. Ага дүйнөнүн 10 ашуун өлкөсүнөн 500 көп адистер келет. Арасында АКШ, Жапония, Орусия, Европа жана КМШ мамлекеттериндеги белгилүү дарыгерлер бар. Курултай өткөрүү демилгеси Кыргызстанга таандык. Саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев 2 күндүк иш-чара тажрыйба алмашуу ыкмасында өтөрүн азаттыкка айтты.
Түздөн түз эл менен иштеген биринчи звено деп коебуз биз үй бүлөлүк кураштардын жетишкендиктерин, кыйынчылыктарын кантип сапаттуу кызматтарды туруу боюнча бул көйгөйлөрдү көтөрүп чыккан биринчи тиез болуп саналат.
Дарыгерлердин жыйыны улуттук филармонияда болот. Министр белгилегендей, чет элден келген адистердин баары чыгымдарын өздөрү көтөрөт. Кыргызстанда учурда 1700 көп үй бүлөлүк дарыгерлер бар. Бүткүл дүйнөлүк жаштар ассамблеясы майыптарга араба таратат. Кыргызстандын түрдүү аймактарында жашап жаткан майып кишилерге бүгүн Бишкек шаарында арабалар берилет. Аны бүткүл дүйнөлүк жаштар ассамблеясы уюштурууда. Уюмдун Кыргызстандагы кеңсесинин өкүлү Рахматулла Мухаммед азаттыкка билдиргендей, саамалыктын чыгымын Сауд Арабия падышачылыгы көтөргөн.
Бүткүл дүйнөлүк жаштар ассамблеясына негизи буга чейин Кыргыз Республикасындагы айрым жарандардан кайрылууга түшкөн жардамдарды көрсөтсөңүздөр деген. Ошол кайрылуулардын негизинде биздин мекеме деген жалпылай түрдө бир 30 майыптарга Түркияга заказ берип алдатып алдыртканбыз.
Деди Рахматулла Мухаммед. Арабалар акысыз берилет. Тапшыруу салтанаты акция бир райондук администрациясында болот. Бүткүл дүйнөлүк жаштар ассамблеясынын баш кеңсеси Эр-Рияд шаарында жайгашкан. Алар дүйнөнүн 70 өлкөсүндө иштешет. Борбор Азия чөлкөмүндөгү кеңсеси Бишкекте. Зейнеп.
Рахмат Санжар Эралиев жазган жаңылыктардын баардыгын Азаттык чекит KG сайтынан окусаңыз болот. Ошондой эле орус тилинде Рус чекит Азаттык чекит KG сайты да иштеп жатат. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызстанда бүгүн күндүз жаан-чачын болбойт. Тоолуу аймактардагы жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы Чүйдө 24, Баткенде 22, Таласта 23 градус. Ошто жана Жалабатта 23, Нарында 16, ал эми Ысык Көлдө 17 градус жылуу болот. Бишкекте жамгыр күтүлбөйт жана 21 градуска чейин жылуу болот. Азаттыктан уктуруубузду улантып, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк, маалым болгондой, Кыргызстанда мамлекеттик мектептерде ата-энеден акча чогултуу маселеси чечилбей келатат. Айрыкча бул көйгөй Бишкекте курчутурат. Ата-энелер ар бир мектепте ачылган коомдук фондко акча мажбурлоо жолу менен алынып жатканын айтса, Билим берүү министрлиги ал фондторду жабууга укугу жок экенин билдирүүдө. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
Конституциянын 45-ci беренесинде Кыргызстанда мамлекеттик билим берүү уюмдарында негизги жана орто билим акысыз деп жазылганы менен иш жүзүндө баланы мектепке киргизүүдө да кийин окуп бүткөнчө да акча төлөнүп келатканы жашыруун эмес. Айрыкча Бишкек шаарынын дээрлик бардык мектептеринде акча талап кылынат. Борбор калаанын тургуну Бакир Осмонов банк аркылуу төлөөрүн айтууда.
Балам мектепте ай сайын 400 сом төлөп турам банк аркылуу, РСК банкка алып төлөп турам.
Осмоновдун айтымында мектепке кабыл алып жатканда директор жарыя элин чутактадагы отчетту көрсөтүп, акча ата-энелердин демилгеси менен түзүлгөн коомдук фонддун эсебине түшөөрүн билдирген. Фонддун ал отчетунда бир жыл ичинде канча акча түшкөнү, канчасы чарбалык муктаждыктарга, мугалимдердин айлыгына кошумча катары төлөнгөнү көрсөтүлүп турат. Мындай отчетторду башка мектептерден да көрсө болот, демек миллиондогон сомдор чогулуп жатканы факт. Билим берүү жана илим министрлиги мунун баарын билет, бирок ата-энелерден акча чогултуу мыйзамсыз деп кесе айтып келет. Мыйзамсыз экенин катардагы ата-эненин баары эле биле бербейт. Себеби бир да мектептен коомдук фонддун отчетунун жанынан бул фондко акча төгүүгө сиз милдеттүү эмессиз деген министрликтен же мектеп администрациясынын эскертүүсүн көрө албайсыз. Анын үстүнө чогулган акча тууралуу маалымат директордун иш бөлмөсүнүн жанында ачыктан ачык эле илинип турганын, демек бул мыйзамдуу экен деп кабылдашат. Андыктан окуучу баласынын жана өзүнүн кулагы тынч болушу үчүн ата-эне кыйналса да тиешелүү сумманы таап ай сайын төлөп турат. Ал эми нааразылыгын айтып министрликке чейин арызданып баргандарына ал жактан азырынча бир гана жооп болууда. Мекеменин жетектөөчү адиси Гүлшан Абдылдаеванын айтымында мектепте акча чогулткан коомдук фонддорду жабууга прокуратура уруксат бербей койду.
Биз общественный фонддор жабылсын деген буйрук чыгарганбыз да. Генеральная прокуратура өзүнүн представлениясын жөнөткөн. Коммерциялык эмес уюмдар мамлекеттик тарап буларга киришүүгө болбойт депчи. Биз ошолорду текшеребиз деп туруп буйрук беребиз. Биздин андай укугубуз жок экен.
Мекеме жетекчиси Эльвира Сариева жакында Facebook аркылуу кайрылып, ата-энелерден кайсы мектепте канчадан чогултуп жатканы тууралуу кабар берүүнү өтүнгөн. Жооп жазгандардын көбү канча төлөөрүн айткан менен балабызга залакасы тийип калбасын деп мектебин атаган эмес. Айрым мектептерде мындай фонддор коррупцияланып, акча максаттуу пайдаланып жатабы жокпу күмөн жараткан учурлар бар. Андыктан мугалимдерге жана директорлорго акчаны өз колуна алууга тыюу салынган. Бирок фонддор ишин улантууда. Айрым ата-энелер болсо акча мугалимге кошумча айлык болуп кетип жатканына каршы эмес, себеби алар маянасы аз педагогдорго колдон келген жардамын берүүнү туура деп эсептешет. Айлык баарына эле жетиштүү эмес экенине жетектөөчү адис Гүлшан Абдылдаева да макул.
Мисалы, көп жерлерде орточо айлыктар мугалимдер 10,000 сомдон алышат. Эми бул, конечно, жетиштүү эмес.
Маселени жөнгө салуунун жолдорунун бири катары министрлик коомдук фонддорду жаап, көзөмөл фонддорунун ишин күчөтүүнү сунуштоодо. Алар коомчулуктан айырмаланып, жергиликтүү бийликтин буйругу менен түзүлөт, курамына АТНелерден тышкары коомчулук өкүлдөрү кирсе болот жана эң негизгиси министрлик алардын ишин көзөмөлдөй алат. Мындай сунушун мекеме жаңыш айланып келген депутаттарга жөнөткөнү жатат. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Өмүрбек Абдрахманов баласын мектепке орноштурам деп бир кезде эч бир квитанция албастан нак 30,000 сом төлөгөнүн айтып берди. Ал муктаждык бар болуп турган учурда маселени тыюу салуу, зордоо жолу менен чечүү мүмкүн эмес дейт.
Албетте муктаждыктан келип чыгат бардык нерсе. Мугалимдердин айлыгы өтө аз. Директорлор болсо ошол көнүп калды, ошентип акча жыйнап жегенден. Биз ачык айтышыбыз керек. Каалаган ата-энелер берсе болот, бирок ошол ата-энелердин контролу менен. Тие албагандан кийин аны жөнөлөп тие беребиз.
Министрликтин маалыматына караганда бүгүнкү күндө Кыргызстанда 2207 мектеп бар, алардын 1992 мамлекеттик, 138 ата-энелер түзгөн коомдук фонд бар. Бул фонддор юстиция министрлигинен алган уруксаттын негизинде иштейт жана ата-энелердин өзүнө гана баш ийет. Андыктан министрлик ата-энелерди активдүү болуп өз укугун билүүгө, демек чогулган акчаны контролдоого чакырат. Бирок бул дээрлик мүмкүн эмес, себеби ар бир сомго кызыгып отчет сурагандар акыр аягы жек көрүндү болуп сураган акчасын берип тезирээк кутулууга шашат. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Урматтуу каармандар, эгерде сиз да бул темага үн кошууну кааласаңыз, коррупцияга күйөө болуп, үнүңүз бийликке жетпей жатса, анда биз менен байланышыңыз. Бул үчүн Азаттык чекит KG сайтында жайгашкан мына ушул макалага пикир жазыңыз. Сиздер Азаттык үналгысын тыңдап жатасыздар. Эми адаттагыдай эле ушул мүнөттөрдү маек арнасак. Бүгүн Бишкек шаарында үй-бүлөлүк дарыгерлердин алгачкы эл аралык курултай өтөт. Ага дүйнөнүн 10 ашуун өлкөсүнөн 500 көп адистер келет. Арасында АКШ, Жапония, Орусия, Европа жана КМШ мамлекеттериндеги белгилүү дарыгерлер бар. Ак халатчандардын жыйында кандай маселелер талкууланат? Алдыда ушул темадагы маектик кесиптешим Санжар Эралиев сунуштайт.
Урматтуу каармандар, Азаттык радиосунун суроолоруна саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев жооп бермекчи. Талантбек мырза биз менен телефон аркылуу байланышта. Саламатсызбы?
Саламатчылык.
Бишкекте бүгүн дарыгерлердин эл аралык алгачкы курултайы болгону турат. Ушул алгачкы деген сөзгө басым жасагым келип атат. Мурда эл аралык деңгээлде мындай жыйын болбоду беле?
Бул эми баягы СНГ өлкөлөрүндө эмес, бир эле Кыргызстанда болуп аткан окуя эмес. Анткени Советтер Союзу тарагандан бери биздин ар бир өлкөдө өздөрүнүн башаламан өздөрүн жолу менен кетип, биз Кыргызстан эгемендүүлүктүн 20 жылдыгында ушундай реформалар болуп келип, анан ошол үй бүлөлүк курачтардын курагы башталган. Анан бүгүнкү өтүп аткан съезд бул ушунчалык мааниге ээ, анткени биз эч качан ушул күнгө чейин ошол түздөн түз эл менен иштеген биринчи звено деп коебуз биз. Ошол эл менен иштеген үй бүлөлүк курачтардын жетишкендиктерин, кыйынчылыктарын кантип сапаттуу кызмат арттыруу боюнча бул көйгөйлөрдү көтөрүп чыккан биринчи съезд болуп саналат.
Демек курултайда негизинен үй бүлөлүк дарыгерлердин ишиндеги күнгөй тескелер талкууланат, э?
Бул анан азыр эми бүгүнкү съездге 500 ашык мурунбуштан биздин үй бүлөлүк врачтар чакырылып, бирок булнун маанилиги биз ушунчалык биздик гана маани бербей, дүйнөлүк бул үй бүлөлүк врачтардын атайын дүйнөлүк курулуштарды аябай маани беришип келип атышат.
Ошондо канча мамлекеттен келет?
Австралиядан Майкл Кит, Великобританиядан Аманда Хоуф, Европадан Джакоб Эцхаммейкер Нидерланддан. Ошол эле учурда бүткүл Латвиядан, Литвадан, Россиядан, Өзбекстандан бул үй бүлөлүк тармакта болгон аябай атагы чыккан адистер деле атат. Швейцариядан, Монголиядан, Америкадан, Финляндиядан дагы бул тармактагы өзүнүн дүйнөлүк тармакта өздөрүнүн аттарын узган таанылган адистер келип, бүгүн эртең ошол программада жазылып биздин талкууга активдүү катышышат.
Демилге кимдики? Кыргызстандын демилгесиби же бир эл аралык уюмдун демилгесиби бул?
Жок, бул биздин демилге, Кыргызстандагы үй бүлөлүк врачтардын, дарыгерлердин
ассоциациясынын да белгиси менен өткөрүлүп атат.
Курултайдын жыйынтыгынан биз эмне күтсөк болот? Кандайдыр бир декларация же бирдиктүү документтерге кол коюлабы, эмне болот аягында?
Бул неме съездин жыйынтыгында көйгөйлүү маселелердин баары көтөрүлүп, кадр даярдоо маселеси боюнча, булардын алыскы жерлерде иштеген кыйынчылыктары боюнча, алардын инфраструктурасын жакшыртуу боюнча деген көйгөйлөрдү каралып чыгып, ошондон жыйынтыгында бизге саламат сактоо министрлиги аркылуу өкмөткө бир тыянак берилет.
Курултайды Бишкекте өткөрүүнүн кандай оң натыйжасы болот? Мисалы, Кыргызстанга кандай пайда бериши мүмкүн?
Биринчиден, Кыргызстанга пайда келтирүү, биз эми өзүбүздүн жолубузду үй бүлөлүк биринчи звенада үй бүлөлүк дарыгерлердин тобун түзүү менен ошол эле учурда башка өлкөлөрдөгү адистердин дагы сөзүн угуп, пикирин угуп, ошонун жыйынтыгында биз туура кетип атабызбы, кадр маселесин кантип дагы жакшыртсак болот, жер региондордо булуңбучукта бурчтагы жетишпеген адистерди кантип ошол жерде кармап калсак, кандай башкалар ушул проблемаларды чечиптир деп ири отуруп туура сүйлөшүп буларды бир жыйынтыкка алып келебиз.
Талантбек мырза, азыр айтып атасыз, мына дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүнөн келип атыптыр кишилер. Алардын каражатын ким көтөрүп атат?
Алардын каражатын ар ким өзү көтөрүп атат. Биз аны көтөргөн жокпуз. Биз аларды ушундай биринчи съезд өткөзгөн атабыз деп кат жазганыбызда ушунчалык жогорку мааниде беришти. Өздөрү келип биз менен программаларды даярдалып аткандар катышып келип биз менен бул съездге катышып өздөрүнүн ою боюнча атайын көңүл бурушту.
Сизге чоң рахмат. Курултайды жакшы өткөрүп алыңыздар. Мен угармандарга эскерте кетейин, Азаттык радиосунун суроолоруна саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев жооп берди. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бишкекте саат 7:16 өттү. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Мамлекеттик каттоо департаментинин мурда башчысы Дүйшөн Сатыбалдиев кармалды. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмундагы адам укуктары боюнча кеңешке мүчө болуп шайланды. Жогорку кеңеште көпчүлүк коалицияга 4 фракция кириши күтүлүүдө. Ооганстан менен Пакистандагы күчтүү жер силкинүүдөн жабыркап, ооруканага түшкөндөргө кан куюу маселесинде көйгөй жаралды. Москва шаардык соту улутчул орустар кыймылын экстремисттик уюм деп тапты. Ушул жана башка жаңылыктарды толугу менен Азаттык чекит кейжи сайтынан окусаңыз болот. Эми дүйнө окуяларына назар салалы. АКШ Сирияда Ислам мамлекети террордук тобуна каршы аба суккуларын күчөтө турган болду. Ал арада бүгүн Вена шаарында Сирия боюнча сүйлөшүүлөр өтөт жана АКШ Сириядагы согушту жөнгөрүүнүн саясий жолдоруна багытталган эл аралык конференцияга Иранды чакырганы белгилүү болду. Соңку маалыматтарга караганда Иран Сирия боюнча сүйлөшүүгө макулдугун билдирди. Сириянын тегерегинде кырдаалга Шайырбек Эркин уулу токтолот.
АКШ коргоо министри Эштон Картер шейшембиде Сенаттын аскерий иштери боюнча комитетинде АКШ Сириядагы аба соккуларын алдыдагы аптада күчөтөрүн билдирди. Бул билдирүү АКШ баштаган коалиция Сирияда аба соккуларын акыркы 4 күндөн бери токтоткондой көрүнүп, ошол эле учурда Орусия бул ишти улантып, ал эми Ирандын күчтөрү козголоңчуларды бутага алып жаткан учурга туш келди. АКШ коргоо министринин айтымында аба соккулар бул өнөктүккө кошумча учактарды тартуу менен күчөтүлөт. Бул үчүн чалгын жагы жакшыртылып, Ислам мамлекети тобу анын баалуу жайларына, анын каржылык инфраструктурасынын чечүүчү таянычы карамай өндүргөн объектилерине көбүрөөк сокку жасала баштайт. Пентагондун башчысы Эштон Картер Сириядагы Орусиянын аскерий аракеттери тууралуу да сөз кылып, АКШ Орусия менен бул багытта кызматташпаганын да айта кетти.
We are not cooperating with Russia and we're not letting Russia.
Ачык айкындык үчүн айтканда биз Орусия менен кызматташып жаткан жокпуз жана Орусия Ирак менен Сирияда Ислам мамлекети тобуна каршы жүрүп жаткан биздин өнөктүктүн темпине таасир этишине жол бербейбиз. Биз Орусия коргоо министрлиги менен учуулардын коопсуздугу боюнча макулдашканбыз, бирок алардын аракетин колдобойбуз. Анткени Орусия өзү айткандай Ислам мамлекети тобуна эмес, биринчи кезекте Сирия оппозициясына чабуул жасоодо. Муну орус тараптын президент Башар Асад менен мамилеси мурдагыдан да жакшырышы, Асадтын режимин колдоо үчүн кеңешчилерди, артиллериясын жана авиациясын жөнөтүшү далилдеп турат. Орусия муну менен Асадтын режимине каршы чыккан. Сириядагы саясий өткөл жараяны үчүн маанилүү деп эсептелген байистүү оппозицияга чабуул жасаган Иран күчтөрүн да колдоодо.
Картердин айтымында АКШ күчтөрү ошондой эле ислам мамлекети тобуна алардын Сириядагы таянычы Ракка шаарында, Иракта Рамади шаарында да кысымды күчөтүүнү көздөдү. АКШ баштаган коалиция ислам мамлекети тобунун Ирак менен Сириядагы позицияларына бир жылдан ашуун убакыттан бери соккуруп келатат. Орусия болсо аба соккуларын быйыл 30-сентябрда баштап, анын учурунда баллистикалык ракеталарды колдонду. Орусиянын аба соккуларын кургакта Ирандын күчтөрү колдогон Сирия аскерлери чабуул менен коштоп жатат. Расмий Москва жана Сирия АКШ баштаган коалициянын аба соккуларынан көзгө көрүнөрлүк жыйынтык аз экенин айтышса, Вашингтон жана НАТО өлкөлөрү Орусияны Сирияда ислам мамлекети тобуна эле эмес, Асадтын режимине каршы оппозициячыл топторду да бутага алганы үчүн айыптап келет. Укук коргоочу уюмдар Орусиянын аба соккулары учурунда Сирияда 50-150 чейинки жайкын тургундардын өмүрү кыйылганын айтып чыгышса, Москва эл арасындагы жоготуулар боюнча кабарларды ага каршы маалымат чабуулу катары баалап жатат. 23 октябрда болсо Лондондогу адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы деп аталган уюм Орусиянын бомбалоосу башталгандан бери 446 адам каза болуп, алардын 3/4 жайкын тургундар экенин ырастаганын айрым маалымат каражаттары кабарлаган. Бул арада АКШнын расмийлери 30 октябрда Венада өтө турган Сириядагы согушту жөнгөрүүнүн саясий жолдоруна багытталган эл аралык конференцияга Иранды чакырганы кабарланды. Бул чакыруу Ак Үйдөгү чукул өзгөрүүнү көрсөттү. Себеби АКШ жакынкы чыгыштагы союздаштарына кошулуп Башар Асадтын бийлигин колдогон Тегеранды Сирия маселесин талкуулоого аралаштырбай жаткан. Ушул апта соңунда Венада өтчү жыйынга АКШ, Орусия, Сауд Арабиясы, Түркия баштаган ондогон өлкөлөрдүн өкүлдөрү катышары кабарланууда. Шайырбек Эркен уулу, Азаттык, Прага.
Уктурубузду улантып эми кайрадан Кыргызстандагы окуяларга кайтсак. Кечээ Ош шаарында кош кабат көпүрөнүн курулушу аяктады. Анын ачылышына катышкан президент Алмазбек Атамбаев Ош шаарынын тургундарын ушул көпүрөдө көтөрүмдүү жана эки жээкти бириктирген ынтымактуу болуп жашоого чакырды. Анда Ыдырыс Исаков даярдаган репортажды чогуу алды.
2013-жылда мурунку мэр Мелис Мырзахматов тарабынан демилгеленген көпүрө бүгүн бүттү. Бул ири долбоор Мырзахматов пландагандай элден чогулган каражатка эмес, Орусиядан келген кредиттин эсебинен каржыланды. Көпүрөнүн ачылыш салтанатына келген президент Алмазбек Атамбаев өз сөзүн көпүрө курулушуна керектүү каражатты орус бийлигинен сураганга мажбур болгонунан баштады. Ал Оштогу акыркы жылдардагы ири курулуштардын бири дагы жергиликтүү бийликтен каржыланбаганын айтты.
Мына ушул жерден биринчи жолу айтып атам, ачык айтайын да. Ош шаарында акыркы 5 жылдын ичинде салынган чоң имараттардын бирин дагы мэриянын эсебинен салынган эмес, бардыгы Бишкектен келди. Же ошо кездеги мэрдин тарабынан бир тыйын бөлүнгөн эмес. Тескерисинче, мүмкүн акча уурдалган, бирок ленточкалар кесилген. Анткени Атамбаев өзүнүн кызматын Ошту батырак калыбына келтириш керек деген максат менен күнөтүн акча издеп атканбыз.
Кала ортосунан өткөн Акбура дарыясынын эки жээгин бириктирүүчү негизгиделген 4 көпүрөнүн бири ушул Наваи көчөсүндөгү өтмөк болчу. Бул көпүрө аркылуу күн сайын 30 000 унаа өтүп турган. Жаңы көпүрөнүн сапатын текшерип жатып, Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев ага кеткен чыгымдар мурунку долбооруна караганда үнөмдүү болгонун айтты.
Көпүрөнүн жалпы узундугу 265 метр, туурасы 24 метр, унаа жүрүүчү жол 4 тилкеден турат жана туурасы 19,5 метр. Ушул көпүрөгө 564 миллион сом акча каражаты кетилди, 34 объект сноско кетти, 105 миллион сом акча каражаты үнөмдөлдү. Ушул үнөмдөлгөн акча каражатына мына жакынкы арада Кудай буйруса экинчи көпүрөнүн курулушун баштайбыз.
Президент Атамбаев көпүрөнүн ачылыш салтанатын аяктап жатып, Ош шаарынын тургундарын ынтымактуу болууга чакырды. Сөзүнүн аягында өлкө тынчтыгын тилеп өзү бата кылды.
Ош шаарынын турганы, тургундары, накта тургундары, Ошту сүйгөндөр ушу көпүрөдөй болуш керек. Ошон үчүн ушу көпүрөнүн ачылышына келип атам. Ар бир Оштун тургуну көпүрөдөй болуш керек. Бириктирип туруш керек. Эки улутту, эки үйбүрөнү, эки көчөнү, бүт Ош шаарын, бүт Кыргызстанды бириктирип туруш керек. Бөлгөндөрдү айдаш керек. Хан деп кыйкырганан ордуна Айдаш керек жок кылып бияктан.
Навай көчөсүндөгү эски көпүрө аркылуу эки катар гана унаа өтчү. Эми жаңы көпүрөнүн өткөрүмдүүлүгү эки эсе көбөйгөн. Андан сырткары Телекватор көчөсү да мурдагыдай Навай көчөсү менен кесилишпей, көпүрө астынан тоскоолдуксуз өткөрүлгөн. Учурда адистер жаңы көпүрө Ош шаарындагы унаа тыгындарын 25-30% азайтат деп баалашууда. Навай көчөсүндөгү Кош Кабат эстакада көпүрөнүн курулушу 2013 жылы октябрда башталган. Аны ошол кездеги шаар башчы Мелис Мырзахматов кылым курулушу деп атап, көпүрө 2015 жылдын жазында ишке берилерин ырастаган. Бирок 2-3 айдан кийин шаар башчы өзү кызматтан кетип, көпүрөгө байланыштуу ага кылмыш иши козголгон. Кийинки кала башчы Айтмамат Кадырбаевдин учурунда көпүрө курулушу улантылган. Жумушту Сафари курулуш компаниясы аткарды. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Урматтуу угармандар, эми Азаттыктан уктуруубузду улантып, кезекти журтташтар түрмөгүнө берсек. Бүгүн биз АКШдагы университетке 3 айга тажрыйба алмашуу үчүн келген карапайым мугалим Айзада Апасова тууралуу кеп кылабыз. Мугалим менен Элиза Кененбаева маектешкен чогуу.
Айзада, сиз учурда Бун шаарындагы Апалач университетинде тажрыйба алмашуу программасы менен 3 айга келип сабак берип жатыптырсыз. Анан ушул программа тууралуу кыскача айта кетсеңиз.
Бул программа АКШнын мамлекеттик департаменти аркылуу каржыланып, көптөгөн мугалимдерге өзлөрүнүн кесиптик өнүгүүсүнө салым кошкон программалардын бири болуп саналат. Орто мектептин мугалимдери үчүн да бул программа боюнча дүйнөнүн баардык бөлүктөрүнөн келген мугалимдер бар. Мен англис тилчи мугалим болуп иштейм мектепте. Бул программа бирок англис тили мугалимдери үчүн гана эмес да, бул баардык предметтерди камтыйт. Арабызда математиктер бар, физиктер бар. Бирок негизги талабы англис тилинде эркин сүйлөшүш керек да.
Ошондо канча мугалим келдиңер Кыргызстандан?
Кыргызстандан биз эки мугалимбиз. Аида Жоробекова Ош шаарынан, ал Монтана университетинде тажрыйба өтүп жатат.
Америкалык окуучулар кандай экен? Бул жактан негизи эле жалпы өзүңүзгө эмне ача алдыңыз?
Мектеп сөзсүз түрдө биздин мектептен абдан көп чоң айырмачылыгы бар экен. Биз балдарды фактылар менен гана иштөөгө үйрөтөт экенбиз да. Бул жерде болсо аналитикалык ой жүгүртүүгө көп басым жасашат. Окуучулар абдан көп китеп окушат. Анан китеп окуп гана ошол китепти бүтүрүп гана болбостон, ага сөзсүз түрдө өзүнүн ой жүгүртүүлөрүн жазышат да. Ошол эле учурда бирок дүйнө тааным балким азыраак деп айтсам болот экен. Мисалы, бизде Кыргызстандагы ар бир окуучу кичинекей мамлекет болсо дагы, ошол мамлекет каякта экендигин, Африкадабы же Азиядабы, ал мамлекеттин борбору кайсы, ал мамлекет жөнүндө кичине да болсо маалыматтар бар болуш керек кыргызстандык окуучулардынчы. Бул жерде бул өзгөчө ошол патриоттукка тарбиялашып, балдарды менин Америкам, менин желегим, менин өлкөм деген сыяктуу нерселерге көп көңүл бөлүп, тышкы байланышка азыраак көңүл бурушат го деген ойдо калдым да. Мен 9-10, 11, 12 класстагы окуучуларга сабак бердим. Ошондо жаштары 15-18 жаштарга чейинки.
Алар менен иштөөдө сиз үчүн эмне кыйын болду жана эмне тескерисинче жеңил болду? Кыргызстандык окуучулар менен салыштырмалуу.
Балдар сабак аларга керек экендигин түшүнүшөт. Өздөрү тандашат да сабактардычы. Анан биз көнчөсүн окуучуларды мажбур кылып окутабыз да, заставлять этебиз. Бул жерде болсо бала өзүнө керек экендигин билгендиги үчүн буларды окутуу кыйын эмес. Берилген тапшырмаларды сөзсүз түрдө эч кандай шылтоолорсуз сөзсүз түрдө аткарып келишет да. Академиялык чынчылдык деген абдан жогору экен. Плагиат жок. Кыргызстандык окуучуларда чувство коллективизма албай чоң маанеде да. Мисалы, сөз досуна жардам бериш керек, классташына жардам бериш керек дегенчи, а бул жерде индивидуализм күчтүү да, ар ким өзүнө жооп берет. Мага ошол нерсе аябай жакты да. Биз жалпы билим берет экенбиз балдарга, бул жерде болсо именно инсанга багытталган билим берүү. Кыйын болгону ошо, мен сабак өтүп атканда окуучулардын каалаган убагында чыгып кирип, же болбосо тамак жегендеги, бир нерсе ичип отургандары кыйын болду. Бирок мен чогуу иштешкен мугалим буга чейин мага түшүндүрүп айткан, сен балким ошо маданияттан айырмачылыктар өтө көп болот, сен ошого даяр бол деп мен мурдатан айтып айтып түшүндүргөн. Ошонсо дагы мага аябай кыйын болду да, мен тамак ичип атсам ал мени укпай атат деген сезимде болуп аттым да. Чынында алар баардыгы көңүл бөлүүсүн баары ошо мугалимде болот экен да. Тамак ичип атса дагы, бутун спортага коюп сүйлөп атса дагы баары бир мугалимде болот экен. Мугалимдер абдан абдан көп эмгектенишет экен. Бизде көбүнчө айлыкка такап эле жылкоо болуп баратыптырбыз деп деген ойдо калдым. Себеби сабакка чейинки мугалимдин даярдануусу, сабактан кийинки кылган иш аракеттерин көрүп абдан кызыктым. Бир четинен ошо өкүнүчтүү болду. Бизде ошондой мүмкүнчүлүктөр балким чынында эле жоктур. Бирок ошол эле убакта болгон мүмкүнчүлүктөрдү деле биз абдан жакшы колдоно албай эле экенбиз деген жыйынтыкка келдим.
АКШ-га 3 айга тажрыйба алмашуу үчүн барган карапайым мугалим Айзада Апазова менен Элиза Кененбаева маектешкен. Ошо менен таңк азаттыктын алгачкы жарым сааты да соңуна чыкты. Бирок биздин толкунда кала бериңиздер. Алдыдагы берүүнү Прагадагы кесиптештерим улантат. Ал эми мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен саат 8:00 чейин коштошом.
Перекрёсток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 8 вечера и в понедельник в 8:30 утра.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азаттык, программа Перекрёсток, программа о важных событиях в Центральной Азии. В эфире я, Адилет Бектурсунов. В Бишкеке завершилась крупномасштабная операция по поимке беглых преступников из пригородной колонии в селе Нижний Наурус. 6 из 9 осужденных погибли при разных обстоятельствах. Троих ликвидировали в течение недели. Во время задержания трое скончались по загадочным обстоятельствам уже в местах содержания под стражей. Всю эту неделю по всем СМИ транслировали спецоперации, давали справки по каждому из бежавших, но тем не менее остается много вопросов и нестыковок. Об этом мы обсудим в бишкекской студии «Затык». В гостях у меня экс-заместитель председателя службы национальной безопасности Кыргызстана, генерал-майор Артур Капарыч Медетпеков, глава ассоциации НПО Туктаим Умиталиева и Джумагулов Бакыт, замначальника главного управления оперативного режима управления Государственной службы исполнения наказания. Тема обширная, и на обсуждение у нас есть всего полчаса. Так что сразу давайте с главного вопроса. Побег из тюрьмы. Учитывая странности, или, быть может, совпадение с выходом из строя камер видеонаблюдения и обесточиванием периметра всей, получается, да, тюрьмы, рождается вопрос о возможных сообщниках. Следствие сегодня как-то рассматривает этот вариант. Бакыт Джумагулов.
Значит, в данное время проводится служебное расследование нами, в частности, и в основном по возбужденному уголовному делу работает спецпрокуратура, генеральная прокуратура. При наших сейчас на данный момент данных, как открывалась дверь, пока идет вопрос у нас. Вот, потому что те лица, которые непосредственно были там, погибли, то есть осуждены. Предварительная версия, одна из камер была, открывалась, но причина открытия камер до сих пор неизвестна.
Все-таки меня интересует процесс, вообще процедура. Прописана процедура, по каким, скажем, в каких случаях охранник может, например, пойти открыть двери заключенному.
Охранник.
Потому что я до этого общался тоже с каким экспертом, который работает именно в местах, где содержатся такие опасные преступники. Так он говорит, что практически невозможно пойти практически и просто открыть двери.
Никак нет. Вот да. Практически невозможно, потому что в ночное время все ключи изымаются и передаются дежурно по учреждению. Вот. Другой вопрос, при каких случаях, это экстренные случаи, когда заключенным по состоянию здоровья в критических условиях открывается и оказывается медицинская помощь.
Вот то есть, получается, дежурный, он может выполнять функции врача, открыть двери и помочь человеку?
Не функции врача, но имеется в виду...
Дежурный может открыть двери, если он не врач?
И как может помочь человеку?
Ну, если человеку плохо, и он умирает по различным болезням, там, в принципе, сердечно-сосудистые
болезни. То есть это все прописано?
Так точно.
Что можно открыть, да, если человек при смерти?
Ну, порядок, правила есть.
Хорошо. Насколько вот мы знаем, весь этот холл, как он называется, холл, коридор?
Коридор.
Огражден некоторыми такими секторами.
Локальные, да? Участки.
Локальные участки, которые открываются не сразу все двери, открываются по очередности. То есть если где-то в первом секторе двери закрыты, следовательно, второй сектор его невозможно будет открыть.
Да.
И наоборот.
Да.
Вот как так получилось, что они, вот минуя эти секторы, выбрались, и как так получилось, что дежурные, видя, что идет покушение на коллегу, сотрудника, открывают эти двери
и пропускают.
И пропускают.
Ну, электронные двери.
Как-то вот такие вот нестыковки
там не
происходят.
Двери, там ключевые замки. Ключевые. Не, шарахтагенда, ключевые замки там. А, не электронные.
Это не электронные.
Не электронные. Замки. Другой вопрос. Я сказал вам, что в данное время проводится, как вот это вообще происходило. Угу. Уточняется нам. Угу. Но, в принципе, и следствие идет. Сейчас вот этот момент, где вот это произошло, открытие, кто из сотрудников, может, и не увидел, не доглядел, разбираемся.
Ну, вообще, есть ли такой вариант, что были, возможно, у тех, кто сбегал на тот момент, были сообщники из числа сотрудников БСИИ? Рассматривается вообще такой вариант?
Все вопросы сейчас, пока вот разбирательство идет, за это расследование идет, нельзя никаких вопросов исключать и утвердительно говорить, что вот...
Спасибо.
И имеется в виду... Утвердительно говорить.
Спасибо. Токтаим Джумакановна. Джумаковна, извините, правозащитница. Вы буквально на днях говорили, что люди убивают за то, что они имеют какую-то информацию. Можно поподробнее рассказать? Ну, что вы имели в виду?
Ну, первое...
Я имею в виду о тех трех погибших уже...
Да, вот посмотрите, погибло три человека. Это Мурат Али, это Джумалиев Мурат, Кенджигулов Бакыт и Джуманов Талай, так? Угу. Практически эти люди не были... Вот посмотрите, последние...
Они находились в СИЗО-1?
Да.
Или СИЗО... где?
Они... Вот я начну с того, что фотографии, которые сами же распространяют не я, а силовики... Посмотрите, при задержании, какие на них нет такой картины, чтобы они были больны или что-то страшное в них. Они все погибают от сердечной якобы недостаточности. Угу. Но достаточно послушать сестру Джумалиева, которая до последнего, до пол одиннадцатого, нет, до пол двенадцатого почти разговаривала с братом по сотовому. И тот спокойно, полежал спокойной ночи и дальше лег спать сестре. И никаких подозрений каких-нибудь. Далее она, опять же, когда его избили, она по телефону разговаривает с, опять же, с зэком, говорит, выручай, девочка, спасай своего брата, он же двигаться не может. И он через стенку передает слова, она слышит это каким-то образом, через камеру или еще слышит. Он говорит, я еще выдержу еще один день, пожалуйста, до понедельника, выдержу, я выдержу. До этого за три дня Национальная комиссия по предупреждению пыток бывает на территории, они видят, что у него есть синяки, и больше ничего нету. Далее в том говорит, у меня кровотечение внутреннее началось, я уже не выдержу. Передайте то-то, то-то.
Но вот эти вот убийства, насколько они повлияют на ход следствия?
Здесь ситуация такая. Вообще нельзя было доверять следствию ГСИН. Всех работников надо было отстранить. Это первое. То, что не сделано сразу. Второе. Спецоперацию нельзя было передавать МВД. Так как основная причина этого... началось именно со следствия, которое вел ГУВД города Бишкека в отношении Мусуралиева. Мусуралиев тот, кто организовал якобы пока подозреваемый, не осужденный в краже документов по мародерству из Чуйского суда. Что происходит? Эти ребята все были в камерах, общались в СИЗО номер один. Вот те девятка, вот эта, которая, ну там даже не девятка, пятерка основная, они общались в СИЗО номер один с Мусуралиевым. Были в контактах, там общались и так далее. Далее их переводят в камеру. Хотя сегодня ГСН пишет, что он был сидел в одиночке. Я разговаривала с женами, с братьями, с сестрами убитых, которые говорят, да нет, они общались. Они там по 300 сомов платили, 200 сомов платили, переходили из камеры в камеру. Вот такая система была. Кроме того, я говорю, они какие отношения у них к работникам ГСИН? Надо отметить, что они уже стали как братья там, потому что, видите, работники ГСИН сами в тюрьме сидят вместе с ними. И практически, как бы, даже вот этот первый Талай, или как его, да, к нему очень хорошее отношение. Даже вот с интернет, по интернету пишут десятки ребят и отзываются о нем как о людях действительно положительных. То есть они бы не решились бы покушению потом. Меня удивило профессионально, как сворачивали шею прапорщику, по-моему, здоровому парню. Профессионально убивают его ударом об стенку. А вес у этих ребят от 42, сейчас у Абдрахмана где-то, ну, потом 50 килограммов этих ребят.
То есть вы считаете, кто-то другой
худой? Да, это не профессионалы. Далее. Начинается самое интересное с Абдулла Юсупова, с Мусралиева. Их не имели никто переводить туда, в колонию для осужденных. Вот для пожизненников. Угу. Потому что вообще Мусралиев вообще только подследственный. Он даже не осужден, он только подозреваемый. Угу. Мусралиев сидел отдельно, а Абдулла Юсупов сидел в камере под четырьмя видеонаблюдениями. Так вот, ночью, 15 ночью или 16, в ночь привозит следователь внезапно, не предупреждая ни адвокатов, никого. Мы вызываем одного адвоката, кое-как ребята пробиваются, 12 часов ночи выносит решение по Абдулле Юсупову и переводит в СИЗО номер 50. Когда его переводят, этапируют, даже не дают возможности собраться. И там уже побитого, больного этого пытаются этапировать, Ахджолова там, осуждать, выводят в СИЗО номер 50. А обоснование такое: мы хотим обеспечить им защиту. Мы подаем апелляцию. Мы говорим: ребята, вы не имеете права. Судья, который выносил 12 часов, экстренные события не было, чтобы выносить такое судебное решение. В чем такая поспешность, кроме предвыборной рекламной деятельности партийной, да? В чем такая поспешность, чтобы ночью в 12 часов выносить решение? Прокурор идет на преступление, судья идет на преступление. Изменение меры пресечения уже задержано.
Говоря о преступлениях судебной системе.
Можно билет, я объясню. Да. Изменение, нельзя было изменять меру пресечения, которое было уже изменено, он под СИЗО, под стражей. Суд выносит решение Чотонов, что изменить меру пресечения, перевести его в Алга-50, их обеих. Угу. Дальше что получается? Что Мусралиев за несколько дней до этого туда переводят. Переводят этих ребят, при этом тоже этап очень странный. Вот Даниар, которая сестра рассказывает, Джумалиева, да? Вот Джумалиева прямо из бани вытаскивает, переводит. Выволакивает и просто этапирует туда. Даниар идет вообще совсем другое. Даниар, Кадрали, вообще тоже, он несудимый, абсолютно нормальная история. Он не Хизбут-Тахрир, никто. Джумалиев Мурат, обыкновенный таксист из Такмака, который вообще...
Который убил двоих таксистов.
Там это еще не подтверждено. Uh-huh. Есть отказные, есть признательные показания. Это 20 тысяч вымогательств идет со стороны прокурорских работников в отношении него. Далее, значит, я везу от требования от 1 октября, суд должен быть 1 октября, Чуйский суд требования выдает. Почему вы вывозите? Отвезите. Я в Волгу привожу. Привожу начальнику, говорю: парень, я слышал, тут опасная ситуация. Вот требования уже передали вам. Вы должны вывести немедленно Абдулла Юсупова в колонию СИЗО номер 1. И больше, и я уезжаю, 19 пролетаю, их не доставили. Буквально позавчера я прихожу к начальнику ГСИН, он не знает, что ему передали такое судебное решение. Вот вопрос. Здесь была задача убить двух человек, Юсупова и Мусралиева. Потому что те заказчики заинтересованы в первую очередь в этих двух лицах. По рассказу Юсупова, где-то после 12, в 11 часов после 11, вошли, не голоса услышали, или какое-то движение. Угу. Он подумал, что пришел ночной этап, угу, забирать его. И стук в дверь. И тут возня в коридоре началась. Типа схватки что-то. Он умудряется где-то сорвать, как-то, я не знаю, как я объясняю, тут розетку, обливает воду дверь и представляет розетку к двери, к металлической. Угу. Кого-то шарахает. Потом он говорит, это голоса были сотрудников, я спрашиваю, голоса сотрудников были? Они-то, там маленькая территория, они все друг друга знают, и сотрудников, и сидящих. Он говорит, нет, голоса это незнакомые были для меня. Был ли голос Мусралиева? Он говорит, нет. Потом послышал, как открывают дверь, говорит, выходите, выходите. Теперь показания дает Абдрахманов. Не показания, он отцу рассказывает, Абдрахманов. Он говорит, когда уже почти заснули, нас открыли дверь, нас начали выгонять. Выходите, выходите, выходите. Во-первых, собирать крошки хлеба, сахар, то, что стандартно. Какую-то свою личные вещи собирать для побега сразу там. Личные скромные вещи собирать, чтобы вместе с собой забрать.
Но зачем сахар на свободе?
Ну, к примеру, вот я обычно к побегу готовится тщательно.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, спецрасследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте rus.azatyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем смартфоне. Заходите на rus.azatyk.mobi.
Татьяна Джумаковна, вопрос, можно? Просто у нас очень сжатое время, я хотел бы дать возможность всем выговорить.
Почему их фотографируют за три дня до побега?
К этому еще вернемся. Татьяна Джумаковна, вообще расскажите о ваших связях с Эдилем Абдрахмановым и с Муратом Джумалиевым. В открытых источниках пишут, что вы с ними знакомы очень давно, давно.
Нет, с Муратом Джумалиевым я не знакома. Я могу поклясться чем угодно и все поднять документы, потому что я не защищала его интересы. Я защищала интересы Абдрахманова Эдиля и Кенжегулова Бакыта.
Я напомню, Абдрахманов Эдиль обвиняется в организации запрещенной экстремистской, уже считается у нас, Джайшуль-Махди. Обвиняется в организации терактов в дворце спорта. Которого взяли в ходе перестрелки в Бешкюнгее.
По нему мы доклады специально работали, даже независимый эксперт из мемориала Пономарева. Его отец был член партии Арнамыс, родственник Сагынбек Абдрахманов, который был 7 апреля впереди всех вместе, основной штаб восставшихся. Итибаев, сторонники господина Сариева. Эти ребята были на площади со мной вместе, в той группе, в передовой. Человек нас 30-40 было.
Это в апреле было?
В апреле, 7 апреля.
В июне их же оправдали.
Во время июньских событий. Про Итибаева здесь разговора нет сейчас. Там это два разных Итибаева. Тут все путают с Санджаром Кадралиевым. Это совсем другой Итибаев. В июньских событиях, в апреле, как раз, когда вот эта стрельба идет, они изымают, когда оружие у них на руках. Он единственное на видео позирует и говорит: «Эй, Бескурманбек, ты джок кылдык, балдарым, эч качан мышы конкор был баш керек». Видео-то переделывается и пишет: «Мы Джайшуль-Махди» и так далее. Фото мы подавали запросили экспертизу, но нам не дали эту экспертизу сделать. Далее. Эти ребята после 7 апреля, кстати, сдавали оружие. Вот это оружие, которое проходит, оно было сданное оружие. Получается, что во время июньских событий Каптагай формирует команду. Команду мы вывозим первый гуманитарный груз в Орскую область.
Из числа этих людей. Так получается, что
в списке оказываются
эти террористы.
В список которых включили со мной вместе. Это террористы, сейчас еще пока суд должен вынести отношение. Еще Верховного суда не было надзора.
Но по многим уже вынесли приговор.
Это только первое решение, но это их 100 раз меняют. Поэтому это только первичное решение. Тем более апелляция уже направлялась. То есть надзорные жалобы, извиняюсь. Как раз в июньских событиях они уезжают на машине, и где-то в районе Сампа они задерживают некого террориста, которого передают Бишебаеву, кстати, и паспорт этого террориста на сих пор у нас есть, копия этого паспорта задержанного человека.
Перекресток на радио «Затык» с Адилетом Бектурсуновым.
Артур Капарович, как вы считаете, эти люди террористы или вы также солидарны с мной?
Нет, если можно, еще 2 минуты, я хочу.
Я думаю, что здесь, конечно, очень много вопросов по поводу того, что они совершили побег, и то, что они, если не были террористами, почему совершили побег, почему убили 4 сотрудников ГСН, вопросов очень много, но, тем не менее, те обвинения, которые в отношении того же Абдрахманова и других были, они первую инстанцию прошли, были решения суда, что они причастны к террористической организации Джайшуль-Махди, и они являются действительно, по моему мнению, террористами.
Такой организации вообще в мире нет.
Джайшуль-Махди, и вы должны почитать историю, Джайшуль-Махди был организован еще в 2003 году в Ираке, она до сих пор есть. К сожалению, вы, наверное, не информированы об этом. Джайшуль-Махди – это армия Махди, это последний Махди 12, который хочет восстановить праведный мир в этом мире. Так они переводятся. Это
можно ли считать, что все 9 человек, которые сбежали, были кое-как-то причастны к этой организации?
По поводу, что все 9 человек причастны к террористической организации Джайшуль-Махди, нет основания. Но то, что они при побеге убили 4 сотрудников и причастны в этом, или помогали, пособничали, это покажет следственные мероприятия, которые сегодня идут. Поэтому мы не должны бежать впереди паровоза. Это первое. Второе. То, что они, если не были террористами, если они были действительно подозреваемы, то почему в тот же ночь или на следующий день не сдались или не заявили о том, что их вынудили или так попали в такую дурную ситуацию? Вопросов много, конечно. Поэтому на сегодняшний день мы должны исходить, когда идет борьба с международным терроризмом и экстремизмом, когда рост международного терроризма и экстремизма в стране растет по геометрической прогрессии. Более 400 человек сейчас наших граждан воюют в Сирии и ИГИЛ. Мы должны к этому относиться очень тщательно и очень жестко, воевать с этими организациями и подобным. Потому что страна у нас маленькая, это первое. И тем более в кризисной ситуации, когда во всех спектрах, это приведет к развалу, к панике наших граждан. И мы в первую очередь должны думать о безопасности общей массы, общего гражданского населения, а не каких-то единоличных каких-то лидеров.
Бакы Джумагулов, извините, Бакы Джумагулов, хочу задать вопрос. Как вы считаете, как заявила сейчас, рассказала нам Туктаим Джумаковна, считаете ли вы, что побег был спровоцирован и организован извне?
Я 100% в этом
уверен. Что заходили люди какие-то совершенно другие помогли совершить этот побег. Вопрос был Бакыт Джумагулов.
Здесь сейчас вот извне такой вопрос. Извне вот сейчас в данной ситуации мы разбираемся, вот я как сказал, но извне сейчас не рассматривается этот вопрос, потому что и следов нету. Потом изнутри выходили 9 человек. Есть свидетельские...
Выходили с окна.
С окна,
я так понимаю, именно, да. С кабинета, где сидели бухгалтеры.
Да, административное здание. Да.
Кабинет бухгалтеров.
Да, бухгалтеров. Там решетки выбивали сейфом, и это изнутри был совершен побег. Ну, процента вероятности, что извне, такого нет.
А кто тогда убил 4 охранников?
Троих
Зверская и 4-го забили до смерти.
Да, еще
почему вход убивают тогда?
Другой вопрос. Вот сейчас вот
бухгалтерия совсем в другой стороне.
Я вот скажу. Другой вопрос, что связи с Юсуповым, там вот убийством Юсупова, такого вопроса, в принципе, не стоял перед ними.
На 12 ночи этапировать человека из СИЗО-1 в СИЗО-50, это в нормах правила?
Ну, это при экстренных случаях этапирование происходит.
Ну, в чем экстренность?
Чрезвычайное происшествие, массовое беспокойство.
Артур Копарчик хочет сказать, да.
Я хотел бы добавить. Дело в том, что у них пожизненно заключенные, они должны содержаться...
Отдельно.
Вот камерного типа содержания должно быть. А вот эти, которые временно через следствие проходят или небольшие сроки, они не должны были быть там. Это упущение или, можно сказать, халатность руководства ГСН.
Или преднамеренная организация.
Второе, то, что говорите из внешне, внешне помогали как? Сотовый телефон, обеспечение продуктами, питаниями.
Нет, вот в денежным. Этот день.
А в этот день, я думаю, что извне какие-то вот телефонные разговоры были у них, даже за один день до этого, мне кажется. Почему? Потому что я сегодня имел беседу одним из родственников погибших. Он говорит, за один день я с ним по сотовому телефону разговаривал.
Это нормальное явление.
Это, конечно, ненормальное явление. Не должно быть там вот этих переговоров.
Я это согласна
первое.
С вами, но это же работает
второе, да. Второе, коррупционная схема, которая существует. Существует в системе ГСН, да не только в системе, и во других структурах, это позволило этим преступникам выйти оттуда и совершить побег вот такой дерзкий, и при этом совершить убийство 4 сотрудников. Вот именно коррупционное действие. Почему? Потому что, что греха таит, они, сотрудники ГСН, они тоже как в тюрьме находятся, у них понебратские отношения. Некоторые сотрудники даже в этой системе, они же сами уже как бы сами верны, то есть начали верить в религию, начали какие-то вот обряды совершать. Это, как говорится, не секрет. И в этом отношении они уже притупили бдительность.
Так, Таим Джумаковна, вы до сих пор считаете, что все сбежавшие были, то есть не были террористами, их просто обливают грязью?
Я хочу сказать, вот вообще, заместитель ГКНБ бывшего товарища, вот, хотел бы сказать, право презумпции невиновности остается у человека. Право обжаловать по вновь открывшимся обстоятельствам. Многократное право обжалования. Поэтому мы и боролись за пожизненно, потому что, чтобы не убили невинных людей. Например, я знаю, вот 10% из пожизненников, возможно, есть какие-то проблемы. Остальные из них формируют террористов. Потому что не могут... Вот по Джумалию 20 тысяч долларов родители не могли оплатить.
Да. Давайте исходить из того, что сегодня в Кыргызстане творится судебный беспредел. Это все знают. Дело в том, что далеко ходить. Буквально 2 года там назад, когда освободили, и с почестями выпроводили вора в законе Азиза Батукаева. До этого были освобождены несколько человек, тоже, которые пожизненно были заключены под стражу. Ведь ты об этом же молчим.
Нет.
Об этом же сколько раз говорили, здесь... что будут виновники, так сказать, наказа. Нет уже такого.
Нет,
это не политика. Это как раз юриспруденция, касающаяся, никто не наказан. Потому что безнаказанность составляет новое совершение новых преступлений. А что касается по Итибаеву, он член... организованной преступной группы. Так?
Здесь, если Джайшул Махди, только есть одно признание вот этого Абдрахманова, а остальные все повязаны на Абдрахманове практически. Абдрахманов приехал туда из Москвы. Достаточно серьезный молодой человек, никакого отношения, пожеланий не имеющий. То есть Джайшул Махди искусственно был сформирован в интересах, опять же, ГКНБ, чтобы они могли получить грант по борьбе с терроризмом.
Перекресток на радио Затык с Адилетом Бектурсуновым.
Артур Капарыч, вам вопрос. Я хочу просто затронуть еще один момент вот в этой истории. Речь идет об операциях.
Так.
Да.
На мой взгляд, эти операции прошли с большим провалом. Считать хотя бы. Потому что погибло 3 человека. 2 из гражданских. Вот мы говорим по ликвидации Итибаева, Алтынбека Итибаева. Погибло 2 гражданских. 1 сотрудник СОБРа и 2 человека было ранено. Как вы считаете... Насколько вообще МВД должно было браться за эту операцию?
Понял. И... При подобных операциях, борьбе с международным терроризмом, вообще с терроризмом и экстремизмом, главную роль играют всегда сотрудники Государственного комитета национальной безопасности, которые имеют более большой опыт.
То есть мы
более...
сейчас речь идет о так называемой спецотряде «Альфа», который конкретно занимается антитеррором. Вот вопрос заключался в этом. Насколько была обоснована операция Министерства внутренних дел? И не считается ли это провалом министра? Мирослава Тургамбаева.
Во-первых, для проведения таких мероприятий, конечно, должны были подключить или пригласить, но, видать, они исходили из времени, что обстоятельства так сложились, что надо было...
Но перестрелка силами. длилась 3 часа.
Ну, тем не менее...
Это не 3 минуты.
Тем не менее, если они взяли на себя такую ответственность, они сами должны полностью объяснить и нести ответственность. Но что касается пребывания там министра, любой руководитель, когда происходят такие события, берет на себя ответственность и старается быть там на месте. Я думаю, что те ребята, которые погибли, они погибли именно... за безопасность, за стабильность наших граждан и те, которые получили ранения. Я думаю, здесь этого не надо вычеркивать, и они достойно ликвидировали террориста.
Я, конечно, приношу большие соболезнования работникам, ко всем, кто проходит через эту страшную трагедию, а истинные организаторы, которые практически пытаются замести следы своих преступлений. Я еще раз хочу сказать, если вернемся к ГСИНу, там протереть дверь, это роль труда не стоит, тряпочка потереть и уйти.
Вот вы говорили вчера, что готовы были пойти на переговоры. Вот
я хотела
вас
пойти
не пустили,
на переговоры.
Или не пустили. Вы не захотели?
А почему?
Передумали?
Я сказала, но нас не пустили просто. Нет. Жену, плачущую с ребенком, не пустили на переговоры. Далее, если они спецоперация, я говорю, хорошо. Соседи говорят, мальчик этот пришел, тоже просил подаяние, покушать, что он там жил, все пришел эти 2 дня, жил, все видели, кто-то донес. Я не знаю, о каких перестрелках, но в любом случае, любую спецоперацию, сопряженную с опасностью, надо готовить тщательно. Я думаю, все эти вещи сегодня должны быть под контролем премьер-министра республики. Вот посмотрите, как в Турции премьер-министр каждый час в движении, где что отслеживает. Наш премьер-министр там каким-то президентской выборной кампанией занят. Сегодня нету парламента, парламент распущен, президент в отъезде. Вся ситуация связана с самой государственной властью, формой государственного управления в стране. Что получается? Мы пришли, мы просили, дайте возможность поговорить, дайте допустить, начните хотя бы перекличку. Но бегала жена с 7-летним ребенком. Разве нельзя было подождать, пустить их вначале? родного брата. Почему в соседней комнате при такой операции в соседних двух квартирах остаются люди?
Дело в том, что наша известная правозащитница Токтаим говорит одно. Ну, поймите, Токтаим. Где их родственники были, когда они были еще на свободе в течение 10 дней?
Родственники
были, чтобы помогли бы сдаться?
Родственники в течение недели просят дать возможность.
Во время проведения операции, спецоперации, никаких гражданских лиц, парламентариев не допускается. Это в исключительных случаях, к вашему сведению. Это первое.
Лучше, чтобы
второе. Да? Этот террорист применил огнестрельное оружие, убил двоих. Какая им еще пощада должна быть?
Где убил двоих? Он одного убил. Убил этого спецназовца.
Послушайте до конца. Третье. Самое главное. Здесь мы не должны политизировать эту ситуацию. Ситуация обычная. И наши правоохранительные органы худо-бедно и с этим справляются. Потому что сегодня тенденция роста терроризма и экстремизма с каждым днем растет по геометрической прогрессии.
Она будет расти,
понимаете?
При несправедливом судебном решении. При таких пытках. Даже избиты в колонии остальные ребята, которые даже не бежали.
Вот уважаемые гости, у нас заканчивается эфирное время. К сожалению, конечно, об этом можно было говорить еще больше и больше. Я напомню радиослушателям, что вы слушали программу «Перекресток». В гостях у меня был сегодня экс-заместитель председателя службы национальной безопасности Кыргызстана Артур Капарович Медетбеков, глава ассоциации НПО Токтаим Умиталиева, и Бакыт Жумагулов, заместитель начальника главного оперативного режимного управления Госслужбы исполнения наказаний. Спасибо большое.
Перекресток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 8 вечера и в понедельник в 8:30 утра.